Я хотел бы, чтобы мы сейчас достали наши Библии. Мы будем продолжать сегодня говорить о том, какой церковью Бог хочет, чтобы мы были, какими верующими Бог желает, чтобы мы были. И у нас сегодня особенный проповедник, это Василий Масленников. Василий, хотел бы тебя пригласить. Поэтому давайте мы приготовимся слушать Божье Слово, слушать то, что Иисус сегодня говорит своей церкви.
Церковь, очень приятно вас всех видеть, особенно поздравить с первым днем лета. День, я помню, в садике нас вывели, и мы рисовали День защиты детей. Там. И мне там понравилось, что есть такая свобода выражать свои мысли. И я верю, что церковь — это общение детей Божьих, где есть возможность, и мне в том числе есть право, свобода выразить, что я думаю, что я размышляю над Словом Божьим. Спасибо пастору Александру за его веру, за его доверие каждому из нас. И, конечно, мы вчера, вот эта радость, о чем мы сейчас говорим, радость общения, зеленые попугайчики, кто из братьев был, он вчера насмеялся много. Спасибо Андрею, конечно. Понимают только те, кто там были, особенно в полночь. Мы смеялись громко, когда утром проснулись в 10 метров от нас хата, когда темно, там кажется, что ты в открытом поле, можно смеяться громко. И в общем, много радости. Конечно, церковь — это особенное место, и пастор попросил порассуждать над Откровением, 2 глава, 8 стиха. Можем открыть. Значит, тема — церковь и гонение за веру. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи. А они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Давайте вместе попробуем рассмотреть исторический фон этого места. Во-первых, церковь в Смирне. Смирна переводится как... благовонная масть. То есть это третий по численности населения на сегодняшний день город в Малой Азии. На сегодняшний день это Турция. Там самый большой крупный порт, ну, один из больших крупных портов. И на то время вот немецкий историк Мамзен говорил, что Малая Азия вообще была раем городского тщеславия. И Смирна выделялась среди всех городов соперничеством внутри города, местным чванством. Каждый житель старался восхвалять и превозносить Смирну, а самому взобраться на самый верх социальной лестницы города. Дальше мы видим 9 стих. Господь говорит, что Он знает дела церкви, скорбь, нищету, злословие. И оказывается, в этом городе была одна из самых больших и влиятельных синагог. Так, например, они пожертвовали 10 тысяч динариев на украшение города. И совершенно очевидно, что в Смирне именно эта группа людей были настроены враждебно, потому что люди из иудаизма переходили в христианство. Представьте себе, что из вашего общения, из вашей семьи кого-то перетягивают какую-то новую, новорастущую веру, секту, неизвестную, гонимого Иисуса Христа. Понятно, что это враг, и его нужно уничтожить. И поднялась буря протеста, буря гонения, которая перекинулась на власти. И власти поднялись также в этом гонении на христиан. В конце первого столетия, там, от Нерона до начала четвертого столетия Константином, то есть это все поддерживалось. И церковь пережила 10 этапов гонений. То есть 10 царей каждый поднимал гонения и притеснения на христиан. И в 10 стихе: «Будете иметь скорбь дней 10». Я верю, что это даже пророчески Бог пророчествовал, что в истории церкви это гонение будет десятикратным, мощным десятикратным притеснением. И заканчивается это послание. Да, также здесь есть обещание: «Ничего не бойся». Бог говорит, что я все знаю. И заканчивается: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вторая смерть, мы знаем, что будет великий суд перед большим великим престолом. И будет судимый каждый по своим делам. Церковь, у нас есть обещание, что мы перешли от смерти в жизнь, и на суд сказано, что не приходим. То есть, хочешь избежать суда, побеждай. Не потерпишь вреда от второй смерти. То есть, суть конфликта ясна в то время, в той церкви. И я верю, что мы можем для себя из этого извлечь? Есть обычные принципы, записанные здесь, но что-то есть для нас сегодня с вами. У нас, может быть, нет такого физического гонения. У нас другой этап церкви. Церковь, скорее всего, теплого времени, когда все возможно, все хорошо, деньги есть, можно сделать бизнес, прибыль, ценности другие появляются. И я понимаю, что ценность общения, как никогда в это время, она общение по вере, общение верующих, она может утратить свою ценность. Как вы думаете, церковь, у меня к вам вопрос. Цель нашего общения, для чего мы собираемся общаться? Кому это нужно? Кому-то это нужно для того, чтобы исполнить какую-то привычку религиозную. Покаялся 10, 15, 20 лет назад, но уже привык, это стиль жизни. Но, церковь, не замечали ли вы, что в этом стиле жизни мы можем утратить ценность рядом сидящего брата, рядом стоящей сестры, плачущей во время прославления, со своей нуждой и временем? И мы можем потерять ценность взаимоотношений. Я очень рад видеть, к примеру, Ваню, Андрея, то есть всех, каждого из вас. Для меня это стало ценностью. Для меня было много раз искушения там, оставить церковь. Я живой человек, я в теле, у меня есть какие-то возмущения в душе. Вот. Мы борение будем переживать всегда. Если вам не нравится что-либо в церкви, то есть вы свободны ее оставить, перейти в другую церковь, найти что-то лучшее. Если вам не нравится, сделайте это как можно скорее и не мучайте себя, ни пастора. Намного легче проповедовать, когда есть те, которые в тебя верят, доверяют тебе, следуют за твоим видением и поддерживают то развитие церкви, которое есть. Но я верю, что если мы пришли сегодня сюда, на это месте, и потратили свое время, чтобы оставить все и сесть на это место, чтобы рассуждать над Словом Божьим, значит, что-то есть в этом ценное, что Бог передал своей церкви. И я верю, что самое ценное в жизни не здание, не деньги даже, не собственная квартира, не машина в кредит, а ценнее всего это общение и ценность и взаимоотношения друг с другом. Я верю, что до тех пор, пока мы не научимся ценить и дорожить даже из самого малого, мы можем получить ответ на свою, ну, от самого, кого мы пренебрегаем, где-то умоляем человека в нашей жизни, а это, согласитесь, бывает так, мы кого-то умоляем, этот слабоват умом, этот где-то летает в облаках своих. Мы каждому даем суд в своем сердце, мы каждого можем расставить на свой порядок, осудить, перечеркнуть. Но церковь, да, кто мы призванные, посмотрите на себя, вспоминаем апостола Павла, посмотрите на себя, братья, кто вы из себя призванные, немного из вас кого? Мудрых, немного из вас знатных, немногие там богатые, там. То есть к чему тянется человек сегодня в мире, это к материальному выражению благословения. Видимое благословение. Когда благословение, оно может находиться рядом. И рассуждая о том, что такое благословение, я часто слышу, как многие верующие молятся и просят: «Благослови меня, Господь, благослови мой дом, благослови мой бизнес, благослови там всех, мир благослови». Мы просим Бога благословить о благословении. Но вы знаете, я заметил, что Бог об этом, Иисус об этом не просит, молиться и просить нас о том, чтобы благословить, о благословении. Ефесянам, давайте откроем, отвлечемся. Ефесянам, 1 глава. Мы много читали это место. Хочу просто один стих прочитать, третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Можно читать до точки, но это будет конец главы или же середина главы. Я это делать не буду. Мы достаточно знаем это место Писания. Но давайте порассуждаем. Благословенный Бог благословил нас благословением. Три раза Бог говорит, что благословение уже оно воплотилось на землю. Благословенный Бог благословил нас своим благословением. То есть такое вот трехкратное вот это вот масло масляное, что вот уже запомните, что оно есть благословение. Я уже вас благословил. И дальше ниже в этом же послании апостол Павел настолько вот это все раскручивает, развивает, и он говорит: «И просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его», это 18 стих, «и какое богатство славного наследия его для святых». То есть это богатство, мы можем его не видеть, но оно рядом. Мы можем его не чувствовать и не переживать, но оно здесь. Мы можем об этом просить, а оно не приходит. Благословенный Бог благословил нас своим благословением. Почему же оно не проявляется? Почему оно не приходит? Оказывается, я понимаю, что мы не умеем принимать от Бога. Оказывается, есть принцип, который Бог заложил, и он есть в Писании. Кто-то принимает, кто-то над этим работает, чтобы принимать. Но я вижу, что в нашей общине, в нашем общении большинство уповающих на Бога не умеют принимать благословения. Итак, давайте рассмотрим принцип, каким Бог хочет благословлять нас. Мы давайте вернемся опять к Смирнской церкви. Итак, церковь была гонима. 9 стих. Он говорит: «Знаю твои дела». Оказывается, что Бог знает, что ты делаешь. Оказывается, Бог даже знает твое имя. Он называет церковь по имени. Он знает этого пастора. Он знает, в чем ты служишь, в чем ты успешен, в чем нет, где спотыкаешься, где ты ходишь на таких путях. И он представляется этой церкви как не просто Бог, а как мы люди немощные, правда? Мы хотим не просто Бога в нашей жизни, а иногда мы часто не хотим Бога, мы его не понимаем. Нам нужен ответ на зов моего сердца, на мою нужду. И этой церкви он говорит, что я, он представляется сразу же, что я первый и последний, был мертв и вот жив. Он не говорит, что я Иисус Христос, он не говорит, что я там Бог Иегова, я вечный Бог, я есмь. Он многого чего не говорит. Но как детям нужно дать сразу же ответ, когда они чего-то хотят, плачут, болит. Они хотят сразу же ответ. Они даже, может быть, не говорят: «Мама, дай». Они просто орут. И я верю, что здесь Бог слышал эту боль этой церкви, гонимой церкви, в скорби церкви. И он сразу же является ей, что я первый. То есть есть начало, есть конец скорби. Я умер в скорби. Я и ожил через скорбь. Я верю, что с этим посланием, с этим словом он пришел к этой церкви. Второе, что можно здесь заметить, так говорит Бог, говорит всегда. Бог говорит всегда. И чаще всего, если я его не слышу, Бог не прекратил говорить, он говорит. Но где-то препятствие в моем сердце, где я поставил между Богом и ими, я его не слышу. Да, Бог может сказать «нет», и это конкретный запрет, конкретная заповедь, конкретное понимание Слова Божьего. Но Бог говорит всегда, и Он говорит этой церкви. Если мы его не слышим, поработаем над собой, что убрать, чтобы его услышать. Даже 11 стих, он говорит: имеющий ухо слышать, да слышит. Оказывается, у нас есть уши, мы слушаем, но можем не слышать. Мы что-то слышим, слушаем, что нам говорит радио, но мы его не слышим. Там близкие, знакомые, можем слушать. Ты меня слышишь? О чем ты говорил? Фон. Хорошо, вернемся к 9 стиху. Скорбь. Давайте попробуем. Извините. Имя Бога. Я хочу еще ответить, посмотреть на это место. Имя Бога. Если нужно спасение, спасение в Иисусе, исцеление, Бог является как исцелитель, очищение, Бог огонь поедающий. Если утешение, Он утешитель. Храбрость, Иегова, наше знамя и так далее, далее, далее. Мы много знаем обещаний, обетований. Бог являет себя, является как обетование. И заметьте, в Евреях, 11 глава, по-моему, 33 стих. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угышали силу огня и так далее. Заметьте, интересная такая мысль. Получали обетования. Оказывается, они не приходят как подарок с неба, выпадают. Знаете, вот мы так идем по течению, они раз и на нас падают. А оказывается, обетование, над обетованием нужно работать. Его нужно получать. Есть эта дорога получения благословений через обетование. Получил обетование, есть возможность отримати свое благословение. То, в чем ты нуждаешься. Нуждаешься в исцелении, у тебя есть обетование. Ну, я знаю, что Бог может исцелить, за меня пастор помолился, я жду, что Бог меня исцелит, и все будет хорошо. Но вы знаете, я знаю служителя высокого уровня, тот же Генри Мадао, он говорит, я молился 30 раз за исцеление, и люди умирали. Ко мне потом родственники приходили и жаловались, говорили, что ты вот ничего не сделал. Он говорит, я всего лишь помолился. Я принес вашего больного к Богу. Не я исцеляю, Бог исцеляет. И в конце он просто решил, что я не буду молиться за исцеление, потому что Бог не исцеляет. И когда он так решил, Бог начал стучать в его сердце волей Божьей, говоря, а я тебе сказал не молиться. Это твой выбор. И я помню, когда он даже говорил, что ему принесли записку, что на вашем служении умерла пожилая женщина, была душно. Он просто был, вот он говорит, я сражен этим. Как это? Что сейчас делать? Что бы мне подумать? Секта, на секте умирают люди. Боже, помоги! И он говорил, этот зов был такой вот где-то оттуда. Я проповедую, но оттуда, Боже, помоги! Потом через 15 минут приходит записка, что она воскресла. То есть сердце остановилось, за нее помолились вот верующие, и она воскресла. После этого он начал двигаться снова в исцелениях. И я вижу много вот в интернете ходит гонение на тех, кто исцеляет, тот, кто не исцеляется и тому прочее. Выбирают там вот какое-то место. Я пересмотрел специально эту проповедь об исцелении, где он говорит, что не исцелилось 300 человек. И это место выбрали, крутят его 20 раз и говорят, что, видите, он несет проклятие. Он говорит, что на его служении люди умерли, не исцелились. Он несет ложную надежду, он несет благословение людям. И цепляясь за это, поднимается гонение. Я верю, что для нас сегодня Бог говорит, ничего не бойся. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Мы иногда боимся стыда, мы иногда боимся, что у нас скажут люди. Много чего мы боимся, и это мешает нам принимать от Бога. Что мешает лично мне, лично вам сегодня принимать от Бога благословение? Я верю, что есть этот принцип, и этот принцип веры сказано в слове, что Бог есть ответ моей нужды, Он мое исцеление, Он моя сила. Если тебе не хватает ресурсов, денег, ответ в нем. Мы иногда просим и ждем, что оно само выпадет с неба, но оно не падает, потому что мы не продолжаем двигаться в этом. Бог говорит, знаю твою нищету. По-гречески нищета, это есть два слова. Пенья, что означает бедный, небогатый, должен удовлетворять потребность своими руками. И птахея, нищий, то есть абсолютная нужда. И я верю, что бедность это положение человека, у которого ничего нет лишнего. А нищета это временное состояние, у которого вообще ничего нет. И я верю, что нам нужно делать разницу между бедностью и нищетой. Да, у меня может быть нехватка ресурсов, времени, постоянная суета, занят, здоровья нет, болезни восстают на меня, нехватка мудрости, интеллекта не хватает. Что тебе не хватает сегодня? Ответ есть у Бога. И я верю, что Бог знает лично твою нищету. Он говорит, знаю твои дела, твою скорбь, твою нищету. В чем у тебя сегодня проблема, в чем у тебя сегодня нехватка, что тебе сегодня не хватает, в чем ты нищий. Мы часто говорим, из кафедры много говорится, ответ у Бога, ищите у Бога. Но как этот ответ принять? Какой метод? Как ответ придет? Как благословение придет в мою жизнь? Мы просим благослови, 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 благослови. И Господь говорит этой церкви, впрочем, несмотря на все, что у тебя нет, ты богат. Оказывается, у тебя есть какой-то принцип, который тебя обогащает и благословляет. В это время Смирно был портовый город, и христиане каялись, много каялись. И много приходило в церковь нищих людей, которые жили на сегодняшний хлеб. Буря, корабли не пришли вовремя, люди могли остаться без хлеба. И я верю, что нужно было достаточно веры, чтобы Бог дал мне на сегодняшний день что-то покушать. Зная мою нищету, Бог может давать. Он говорит, ты богат, у тебя достаточно веры принимать от меня благословение. Поэтому ничего не бойся, что тебе надобно будет претерпеть. Знаете, где-то 3 месяца назад у меня начались боли в почках. Но я имею опыт, знаю, что Бог исцеляет. Помолился короткой молитвой и двигаюсь дальше. Выбор лекарства, что выбрать, подороже. Потому что у нас есть опыт. Молился за кушечку. Там этот не исцеляется. Молился за исцеление кого-то. Умер человек, там еще за что-то. Есть какой-то опыт негативный, где кажется, что Бог, ну вот знаете, это сатана таким образом учит нас не верить в Бога. И я также двигаюсь. 3 месяца проходит, у меня боли увеличиваются, я каждое утро встаю с болью. И дошло до того, что я понимаю, что я стою, я где-то недомаливаюсь, я где-то стал инвалидом. В духовном смысле слова. Я не доверяю слову. Я верю, я знаю, что Бог может исцелять. Я верю, что Бог, кого-то мне исцелит. Но это не значит, что я не хочу, чтобы Бог меня не исцелил. Я хочу, чтобы Бог меня исцелил. Я возмутился в своем духе. Начал исповедовать. Бог добрый. Бог меня любит. Эти боли, это что, благословение? Нет, проклятие. Почему я смиряюсь с этими болями? Еще ответ вот в легком каком-то ответе. Я, правда, не просил, чтобы пастор за меня помолился. Но я знаю, что от этого может быть и не придет облегчение. И когда я встал, вот вечером я ложился спать и говорю, Бог, я стою на Твое слово, я умираю для своих вот прежних вот опытов. Я верю, что Ты меня исцелишь, у меня другого пути нет. И я не хочу искать у врачей, ходить по этой медицине непонятной, коррумпированной. Вообще это не выход, я верю, что Бог целитель и для меня лично. Что Вы думаете, на следующий день? Как будто отрезали. Вот то с утра в 6-5 утра начинались боли в почках. Я это уже чувствовал, ворочаюсь. Они о себе говорят, тук-тук так. Через 2-3 дня приходит вот такой, знаете, вот стук в дверь. Снова в 5-6 утра чувствую вот этот симптом, тук-тук. И такое вот в мыслях. Оказывается, не сработало, померещилось. Наверное, это было какое-то самовнушение. Это в мыслях, где-то в полусонном, в полудреме. Стоп, говорю себе, нет. Бог добрый, Бог меня любит. Есть обещание, Он целитель, Он исцеляет. Не принимаю симптом. Что Вы думаете, чистая полоса? Были симптомы, еще потом было несколько раз, стучался симптом. Почему мы позволяем где-то нашим симптомам, может быть, это враг, А может быть, это какая-то болезнь. Я не хочу анализировать и копаться в этом. Я знаю, что Бог целитель, и Он исцеляет. Аминь. Что мешает принимать тебе твое благословение от Бога? В чем не хватает тебе лично? Может быть, скорбь, нищета, гонение. Может быть, тебя гонят за твою веру. Твои мысли же гонят тебя. Да перестань верить. Ты верил, у тебя не получилось. Это гонение может восставать сегодня, и оно особенно восстает на тех людей, которые верят, которые 10 лет верят за спасение сына, стоят и верят. И уже где-то можно сдаться, подумать, что благословение не принадлежит мне. Оно принадлежит кому-то, но не мне. Мне могло, ну, я такой вот невзрачный, я вот. Бог меня любит, но любит, слава Богу. Но не до такой степени, чтобы благословить меня. А у нас есть обещание, не бойся ничего, даже этого гонения. Не бойся, такое было в Смирской церкви, будет и с тобой. Катя сегодня говорила, не бойся, мы всегда будем бояться, не получится. Не исцелимся, не достигнем. Короче, церковь, не бойся. Еще здесь можно обратить внимание в 9 стихе, которые говорят о том, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Почему Господь говорит о людях, которые знают о Нем, знают Его? Говорит, что они синагога в дословном переводе, сатаны. То есть общение сатаны, где они верят, оказывается, в сатану. Верят в Бога, но делают дела сатаны. Оказывается, сатана — это клеветник. И когда мы занимаем позицию клеветать на чью-то веру, он верит не так, как я, и я выбираю состязаться с ним, бороться с ним. Так кто ты такой, чтобы брать на себя эту власть и ответственность. Чтобы бороться с верой, которую не ты насадил, не ты дал, но вера, которая от живого Бога. И если он верит не так, как ты, оставь его, благослови его. И предоставь Богу менять его. Благословляй свою жену, если она не так верит. Благословляй ближнего своего, который сидит с тобой рядом, который не так верит, чего-то не знает. Благословляй его. Не бойся ничего. Даже в этом мы боимся умирать для себя, когда кто-то не так верит, как мы. Мы боимся принимать его, что он странный, со своими странностями, верит в исцеление, которого он не получает. Вы знаете, у нас было в церкви, когда я верил в исцеление человека, который слег. Я поднял людей вокруг себя, говорю, давайте ходить, давайте поддерживать. Но этот человек, он где-то в своем сердце, я это потом понял, ну, знаете, как вот есть этот принцип, принесли немощного или расслабленного ко Христу. И он, видя веру их, сказал расслабленному, там, вставай, будь здоров. И расслабленный, вероятно, хотел. Если бы он не хотел, у него был голос, был выбор, он мог кричать, не несите меня, оставьте меня. И когда я увидел, что этот человек, он кричит своим курением, своим необрезанным характером, кричит против Бога, я понимаю, что я не должен. Я много свидетельствовал, говорю, вот есть выход, вставайте, давайте будем двигаться, давайте будем делать гимнастику. Я когда-то начал худеть, и я искал ответ у Бога в вере. Вот за месяц потерял 10 килограмм. Я спрашиваю, Господь, что такое? Открылся ответ, ешь правильную еду, вот эти принципы Писания, ешь, делай гимнастику. За 2 месяца у меня был перебор веса. Ответ приходит. Он не падает с неба. Мы иногда ждем, вот, служи Господу Богу твоему, и Он благословит хлеб твою и воду, и отвратит от тебя болезни. Да, это сказано в Ветхом Завете. Но в Новом Завете сказано, возделывай свой виноградник, работай над своей верой. Не можешь получить, значит, ты недостаточно что-то делаешь, недостаточно дотягиваешь. Мы иногда ждем, что оно выпадает, само благословение, от пастора, от того, кто о нас помолится, церковь соберется, возьмет пост за нас. И мы, как духовные инвалиды, ждем, что оно, что вот оно сработает. Да, легко быть инвалидом, но легче быть ходячим, самому принимать благословение от Бога, самому востребовать благословение, все благословения, которые принадлежат лично мне. 10 стих. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницы, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь. Как вы думаете, почему Бог позволяет, всемогущий, большой Бог позволяет сатане ввергать нас в темницу, какие-то депрессии, какие-то вот одиночества? В этой церкви темница, то есть темница — это не тюрьма. Темница — это когда на тебя наклеветали и тебя посадили в СИЗО. Следственный изолятор. Но это не тюрьма. Там нет осуждения, что ты осужден, вот тебе вина, вот тебе наклейка, лейбл, вот носи такой вот вердикт. Там есть клевета, там есть подсудимый, там есть дьявол, который клевещет на твою веру день и ночь. Там это все есть. И в этой темнице ты, как верующий, можешь найти себя. Ты можешь найти себя одиноким в своей болезни. Ты можешь найти одиноким себя в непонимании со своими родственниками, неверующими. Ты можешь найти себя одиноким в нищете, даже сегодня. У кого-то обеспечение, мир кишит обеспечением, а у тебя деньги на сегодняшний день и не хватает. Ты можешь быть одиноким. Но Господь об этом всем знает, оказывается. Есть выход. Он говорит, знаю об этом. Оказывается, это враг приходит, чтобы искусить тебя. Да, и будешь иметь скорбь. 10 дней. 10, число 10. Всегда в Писании ассоциируется с чем-то совершенным, какой-то вот полнотой того, над чем Бог трудится. Какой-то цикл. Это число совершенства Божьего порядка. Оно подразумевает, что нет недостатка, что весь цикл завершен. К примеру, 10 заповедей. Число совершенства Божьего закона, десятина, число совершенства Божьего обеспечения, что Он позаботится, 10 казней, число совершенства Божьего суда, 10 дев. Оказывается, в церкви есть мудрые, есть неразумные. Опять-таки, Бог говорит, что это было, есть и будет. Вы это не исправите. Вы можете только помочь неразумным стать мудрыми. Для чего мы сегодня и собираемся, чтобы воспламенять в себе веру. Там 10 моментов «Отче наш». Оказывается, молитва «Отче наш» содержится 10 моментов. В Евангелии 10 «Я есть». И если посмотреть на вот числа, Бог как математик, почему-то Он любит, Он привязывает себя к таким четким понятиям, как числа 7, 6, 10. И я верю, что число 10 для нас символизирует какое-то совершенство, проходя скорбь, проходя это гонение на веру. В этом есть какое-то совершенство. Мы что-то получаем. Мы чему-то учимся. Церковь, вы чему-то учились в своей жизни. Вы переплавлялись в своем характере. Вы умирали для себя. Будь верен до смерти. Будь верен до смерти. Где-то нужно было сказать «нет» своей обиде, «нет» своему «не могу», «нет», «не хочу» встать пораньше, чтобы помолиться. Будь верен до смерти, и дам тебе. венец. Оказывается, венец – это не просто в вечности, а оказывается, это честь уже здесь, на земле, когда мы что-то получаем, награду от Бога, благословение. Церковь, скажите, это честь или не честь? Это благословение или не благословение? Когда я стою в вере и получаю от Бога это благословение, а ходить по врачам в очередях и давать под скатерть, это благословение? Это чтобы искусить нас, где-то смолодушествовать, где-то обидеться, где-то пойти на компромисс. Да, будем иметь скорбь. Будем. В мире будете иметь скорбь. Но у нас есть выход. Но что? Мужайтесь. Но доверяйте. Но верьте в невидимое. И вот для меня такое в Евреях 11.33, что то, что мы прочитали, верою получали обетование. Они принимали, то есть церковь. Мы учимся принимать от Бога. Да, это наш возраст. Да, мы где-то вот на том уровне, что мы есть. Да. Есть те церкви, в которых воскрешаются из мертвых на каждом служении. Для нас это вызов. К чему расти? Это не проклятие, что кто-то там клевещет. Да, это дьявол там дает знамения, чудеса, чтобы ввести в заблуждение. Не верьте им. Ах, смотришь, а у вас какие благословения? Кто кается в вашей церкви? Сколько людей пришло новых? Что вы делаете для Бога? Вот такой вот ноль, зато клеветы в интернете масса. Поэтому церковь, будь верен до смерти и получишь венец. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Оказывается, Дух говорит сегодня. Не наш разум. Наш разум много нам чего может сказать. И телевизор нам много чего может сказать. Я знаю верующих, которые включают мирскую музыку для того, чтобы спрашивать, для чего ты включаешь? Ну, фон такой, чтобы для развлечения. Я же его не слушаю. Да, ты его не слушаешь. Но то, что выходит оттуда, оно настраивает тебя на определенный позитив, в кавычках, мирской, этого мира, который празднично, торжественно марширует большой колонной. Куда? Как вы думаете, Бог это слушает для того, чтобы создать себе фон? Бог включает себе мирское радио. Ой, что-то мне грустно. Я включу, вот пусть оно как-то пофонит мне. Я включаю то, что меня будет назидать. Я когда пришел в церковь, покаялся в баптистской церкви. Мне дали кассету пошарпанную. У меня было 40 кассет мирской музыки на то время, 25 лет назад. Совершенной музыки для меня. Но когда мне дали пошарпанную кассету с этим скрипящим звуком, там пел Давидюк, Иисус на троне, я думаю, Боже, и это христиане, это вот они меня дали в назидание вот это послушать. Церковь, но я принял в своем сердце, что я смирюсь. Нет, если Бог хочет меня благословить, я буду брать благословение даже отсюда. Я поставил, перезаписал, сделал себе копию. И там еще какие-то вот подпольные такие вот перезаписанные по 20 раз. Но я питался этим. Сегодня такое изобилие. Кто-то любит техномузыку, пожалуйста, в интернете 40 радиостанций техномузыки. Скачай, закачай, зайди. Заплати за интернет, чтобы у тебя в машине стоял интернет, чтобы у тебя христианская музыка просто был фон у тебя этой музыки. Создавай вокруг себя правильную атмосферу, плати за нее. А мы хотим, чтобы благословение просто выпало на нас, а мы будем ходить в мире и пачкать свои ноги и думать, что Бог благословит меня, а потом будем жаловаться на ту грязь, которая у нас. Вот у меня грязно в квартире, с женой ссоры, или там недопонимание. Это потому что ты внес эту грязь. От тебя зависит благословлять или проклинать. От тебя зависит сила благословения. Поэтому ничего не бойся, церковь. И в этом также вера. Верить в то, что Бог меня благословит. Даже через то, что я выберу немощное принимать. Аминь или не аминь?
Аминь.
Что-то...
За
слушаем.
Ну, может быть, пытаемся расслышать. В принципе, мы уже рассмотрели основные принципы, которые здесь рассматриваются. Хотел бы просто в заключение, 11 стих, побеждающий. Заметили, церковь, в каком времени стоит это слово? Не победил, достиг уже, ходит. Вот, я верующий 25 лет, все, вроде бы знаю много, опыт, Библию знаю от корки до корки, и можно расслабиться. Оказывается, это такое огромнейшее искушение для последней церкви. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждать что? Что восстает против нас? Есть три козыря, на которые сегодня дьявол бьет церковь, людей. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти – это есть хотение, а есть похотение, то есть чрезмерное желание. Чего? Своего характера. Чрезмерное желание отомстить, обиделся, не прощу, малодушие, депрессия меня давит. Хочу ходить грустным, пусть все знают и видят, что мне плохо и тяжело. Пусть все обратят на меня внимание. Недовольный, сварливый, пусть все видят, что мне плохо. Это похоть плоти, похотение моей плоти, что мне чего-то хочется, а я не достигаю. Похоть очей. Помните, сказано, ибо где зависть и сварливость, там что? Там неустройство. Ибо где зависть, где я завидую, кто-то на хорошей машине ездит, у кого-то кто-то квартиру в кредит берет, кто-то процветает материально, у кого-то перемены, дети рождаются, еще что-то. Где зависть? Там сварливость, там неустройство, там все худое. За что не возьмись? Оно не благословляет тебя. Благословения нет, потому что оно взято не по вере, а из-за того, что я позавидовал и пошел по этому пути. Я взял кредит, взял еще что-то, и оно теперь на меня давит, и я не благословлен, я не в благословении. И третий козырь – это гордость житейская. Это когда я выбираю полагаться на себя, на связи, на опыт, а не на веру. На врачей тех же. Да, врачи – это неплохо. И я пью биодобавки, там, что-то размышляю. И Бог – целитель, да, он сказал, приложи пластырь там и исцелиться. Все это правильно. Есть мозоль. Что, я буду одевать 5 носков? Нет, есть пластырь, есть там, или обувь буду менять? Нет. Есть определенные медицинские, вот, уже наработанные схемы. Но если я вижу, что этот путь меня не благословляет, он меня проклинает, я прошу у Бога. Если не получаю, прошу, просто вопию. И по поводу гордости житейской, были выборы. Я пошел на выборы. Было много планов, ожиданий еще сделать, куча вот запланированных. Воскресенье, день отдыха, но вот есть там последний день, нужно сдать товар там, чтобы успеть. И иду на выборы, идет знакомый сосед, а там же все соседи, ну мы же друг друга знаем. Проскочил мимо, и я не остановил, потому что спешу, даже хотя бы рукой махнул. Ладно. Очередь, нужно найти очередь, столпотворение, все из одного дома, никто никого не видит, все хотят, вот там эти квартиры, путаница. Да, нашел очередь, стоим все знакомые. Вижу, этот ходил в нашу церковь. Да, с этим я выбрал постоянно здороваться. Там с теми я тоже здороваюсь. Но где-то внутри, да ладно, да, занятость, да, не видит, там уже прошли, уже поздно здороваться. Вышел. Вечером Бог со мной общается. Стучится Бог, говорит, помнишь твой принцип, который ты выбрал в Матфея? Секундочку, 5 глава. Лучше зачитать, потому что принцип очень мощный. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И Бог меня пронзает, говорит, тот принцип, который ты выбрал быть приветливым, ты попустил этому, этой гордости житейской. То есть все друг друга видят, но все делают вид, что не замечают. За мной стоит, я думаю, посмотрю в глаза. Человек вот так вот. И я под этим же давлением нахожусь. Я в том же мире, в той же мирской системе. Никто ни с кем не здоровается. И я понимаю, Боже, это я даю, это я, который выбрал принцип здороваться всегда, быть приветливым. Не двигаюсь в совершенстве веры, которая лично для меня. И я понимаю, что вера – это воля Божья. Вера – это труд. И это вера по воле Божьей. И побеждать – это моя ответственность. Он знает мои дела. Он знает мою скорбь. Он знает мою нищету. Почему же не избавляет меня? Оказывается, побеждать – это моя ответственность. Побеждать – это моя ответственность. Церковь и вера – это воля Божья. Как вы покаялись? Когда кто-то вам говорил, и вы поверили. Как мы исцеляемся? Тот же принцип веры. Вера – это труд. Кто-то верил в это здание, и мы вошли в эту веру. Вера должна быть по воле Божьей. Бог не слушает мирское радио. Вера отождествляет себя с тем, что есть в Слове Божьем, в Писании. И давайте прочитаем современный перевод. Можно? Я, чтобы нету современного. Напиши следующее ангелу Смирнской церкви. Вот что говорит тебе первый и последний, кто умер и снова возвратился к жизни. Я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты и богат, и о клевете, которую на тебя возвели те, кто говорит, что они иудеи, хотя это и не так. Но на самом деле их синагога принадлежит дьяволу. Не страшись того, что тебе придется перестрадать. Слушай, дьявол бросит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас. И вы будете томиться там 10 дней. Но будь верен, даже если придется умереть. И я дарую тебе венец жизни. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Потому тому, кто победит, не причинит вреда вторая смерть. Я верю, что современное послание, ну, современный перевод немножко легче доходит, правильно? Можно вас призвать, церковь? То, в чем ты нищ сегодня, давайте провозгласим, давайте примем Слово Божье, веру. Может быть, ты вспомнил откровение, которое тебе Бог дал. Давайте сейчас помолимся, встанем на Слово веры и провозгласим время победы для нашей церкви, время побеждать над обстоятельствами, время возобновить снова эту силу, снова эту ревность, прежнюю любовь, прежние взаимоотношения, прежнее доверие. Вы со мной согласны?
Да.
Давайте помолимся. Возвышай голос к Богу и молись. Молись лично, вспоминая то, о чем Бог тебе говорил. И благодари Бога за избавление. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты Бог избавляющий, за то, что Ты возлагаешь на каждого из нас личную ответственность, что не пастор несет за меня ответственность, но я хожу перед Тобою. Отец, я нуждаюсь в Тебе,
в Твоем благословении. Поэтому благословляю Твою волю. Да будет воля Твоя. Я не прошу о том, чтобы Ты благословил меня. Но я выбираю благословлять Твою волю. Да будет воля Твоя в моей жизни. Да приходит Царствие Твое в моей жизни. Благословляю Тебя на моем здоровье, на моей семье, на нашей церкви, в наших взаимоотношениях с Тобой друг с другом. Благословляем Тебя, Отец. И утверждаем Твое господство, Твое владычество и Твое царство, и Твою власть через наше доверие и веру перед Тобою. Научи нас смиряться, научи нас доверять Тебе, научи нас верить в то, что Ты нам обещаешь, обещал, научи нас принимать от Тебя верою Твои благословения и наследовать эти благословения. Прости нас, Отец, за то, что мы позволяем дьяволу воровать, клеветать на нас. Да мы ходим так же, как этот мир, в том же духе, в той же гордости житейской. Прости нас, прости меня, где мы не позволяем Богу служить через дар гостеприимства, приветливости. Благодарим Тебя, Господь, за заповедь. Да придет Царствие Твое. Благодарим Тебя за то, что оно приходит в силе на тех людей, которые смиряются перед Тобой и платят цену за то, чтобы доверять Тебе, когда чувства говорят обратное, когда внешний фактор говорит противоположное, когда дьявол клевещет ложь, когда в разуме смятение. Прости нас, где я лично и каждый из нас дает место дьяволу, дает место сплетням вокруг нас, дает место гордости житейской, говорит против нас. Помоги исправлять любые взаимоотношения, смиряться и сеять правду, сеять истину, сеять любовь, сеять через веру. Ты сказал, не любовь, но вера, действующая любовью. Прежде всего идет вера, и мы благодарны Тебе за этот принцип, что мы верим, что это Царствие Божие усилием берется через веру, через доверие Тебе. Благодарим Тебя за любовь, действующую верою. Просим Тебя о крещении, благодарим Тебя о крещении в любовь, также по вере. Мы нуждаемся и исповедуем, чтобы уметь благословлять друг друга и замечать друг в друге дары веры, дары любви и дары благословения. Прости нас, где мы выбирали не принимать благословения из того немощного, малого, слабого и умоляли это в своих глазах. Прости нас. А Ты тот, кто действуешь в нас, в своей силе. И Ты способен сделать, и Ты сделаешь несравненно больше всего, о чем мы Тебя просим или о чем помышляем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.